Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы поговорим на тему «Дорога из детского дома. На что обратить внимание?». Мы неоднократно освещали тему первых дней дома ребенка, что у него происходит, какие там могут подняться триггеры, стрессы, что происходит с родителем. Но вот именно тот момент, когда мы приходим в детский дом, забираем ребенка и везем к себе домой, вот это мы не обсудили. Окажется, какие здесь могут быть проблемы? Мы пришли, наконец забрали долгожданное чадо, может быть, отвоеванное там, или долгожданное. И вот мы все радостно едем домой. Ну, казалось бы, такая вот хорошая картинка, но на самом деле очень много подводных камней. И хотелось бы, чтобы эта дорога была для вас, ну, оптимально безопасной, чтобы она не превратилась в ад. Вот об этом мы будем сегодня говорить с нашими замечательными экспертами, которых я буду представлять. Это лидер проекта «На равных» Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, рада видеть тебя всегда.
Спасибо, здравствуйте.
И волонтер, приемная мама. Волонтер фонда «Арифметики добра» Наталья Руш. Наталья, здравствуйте. Очень рада, что вы сегодня с нами.
Здравствуйте всем. Спасибо, что позвали.
Дорогие, вас я приглашаю, конечно, к нашему разговору, потому что в этом преимущество прямого эфира. Вы можете прямо задавать вопросы сейчас, все, что вас интересует по этой теме. Может быть, вы готовитесь именно к тому, чтобы сейчас поехать за ребенком. Это вообще первый раз у вас. Может быть, у вас есть опыт. Поделитесь, пожалуйста. Для нас это важно. Обратная связь. Давайте будем на контакте. И мы начинаем. И, наверное, вот как раз я хочу спросить, кто из вас начнет, решите сами. Можно ли как-то настроить ребенка, пока он еще в системе, пока он еще не был у нас дома, можно его как-то настроить на то, что все-таки он переедет, как-то познакомиться с местом, куда он переедет, с людьми, с которыми он будет жить. Делали вы это? Вот видите, сразу уже здесь масса вопросов у меня. Ну давайте, кто захочет,
я могу
можете начинать. Оксана, хорошо, да, ну да, вот я... ты какой-то старожила просто.
Да.
Иров, хорошо, давай.
Да. Я начну, а Наталья продолжит, я надеюсь. Я считаю, что готовить нужно обязательно на самом деле, потому что когда мы чего-то не знаем, мы очень сильно тревожимся. А ребенок в детском доме и так с зашкаливающим уровнем кортизола, да, гормона стресса, и мы переездом на новое место можем... ну, совершенно его вот расшатать окончательно. И ребенок в переезде может вести себя неадекватно, вплоть до того, что он будет убегать. Поэтому посвятить в то, куда он едет, как это будет происходить, кого он там встретит, и как будет происходить дорога, да, я считаю, это очень важно. И как я это делала? Во-первых, у нас так, по стечению обстоятельств, да, ребенок готовил по окружающему миру такую, как стенгазету, проект, да, это называется, где изображена вся наша семья и наши занятия. Вот, я эту стенгазету снимала со стены, складывала в пакетик и ездила в детский дом. Я это делала два раза. И одному мальчику первому своему, да, приемному сыну показывала, что вот наша семья, вот папа, мама, вот ты приедешь, у нас там есть еще Влада, ей 13 лет, есть у нас Арсений такой мальчик, у нас есть собака, там ее зовут Радужка и так далее.
Да, вот. Слушай, а уточни, вот эту стенгазету кровные твои делали, да?
Да, да. Да? Ну, вот у кого дети, у кого окружающий мир в начальной школе, знают это упражнение, да. Поэтому было здорово использовать этот материал, и ребенок был сориентирован в нашей семье, И образ такой позитивной семьи, что мы делаем, да, там мы на лодке катаемся, мы на каруселях, мы вот в лесу, мы вот тут около зоопарка и так далее. И то есть ему радостно смотреть на эту стенгазету было, в общем, и не страшно. Когда нет такой стенгазеты, конечно, нам в помощь фотографии в телефоне фотографии. Или какой-то альбомчик. Вот.
Слушай, а какой у него вообще отклик вызывало вот то, что он видел? Потому что, ну, все-таки незнакомые лица, да, люди, ему жить с этими людьми. Вот был какой-то интерес, вопросы конкретные, или просто вот нейтрально он знакомился, там ребенок, ну, и никаких, собственно говоря, вопросов не задавал. Ну, показывает ему семью и показывает, куда он поедет.
Ну вот в моих случаях в двух дети были заинтересованы, да. Они смотрели, они спрашивали, да, вот собака, как зовут собаку, ой, а у вас есть тут папа.
Собака в первую очередь заинтересовала, это всегда выигрышный ход, когда животные.
Да, а будем ли мы кататься на лодке, а на каруселях, вот он уже так прикладывал себя в эту жизнь, да, ребенок, и вот.
Слушай, они вообще имели представление о том, вот лодка, карусель? Они вообще когда-нибудь катались на
вот катались, всем этом? Вот честно, не уточняла. Ну, видели же в фильмах и в мультфильмах видели.
А, ну вот если только, да, в фильмах, мультфильмах.
Да, им хотелось. И интересный был вопрос, а у вас чипсы есть? А можно будет их есть?
Самый главный.
Да, да. Знали про чипсы, но, видимо, редко доставались. И вот этот вопрос волновал детей.
Слушай, ну ты ответь на самый главный вопрос-то. Чипсы можно было есть? Что ты сказала?
Можно. Да, мы едим.
Можно?
И соленые орешки.
Хорошо. Наталья, а как у вас было?
У меня малыши были, они еще не говорящие. Соответственно, поговорить и спросить их, что они думают об увиденном, конечно, было сложно. Но я согласна с Оксаной, конечно, готовить надо, показывать надо. И это стопроцентный вариант собачки-кошечки. Особенно, когда ребенка первого везешь в семью, тебе показать еще его будущего братьев и сестер невозможно, но наверняка у тебя есть собака или кошка. Вот, и это, конечно, сразу стопроцентный вариант. Это вызывает интерес, но если малыши, и даже если не малыши, я думаю, что в любом случае интерес вызывает прежде всего девайс. Ты показываешь эти фотографии, если ты показываешь их не в проекте, а на телефоне, то тут сложно даже понять, он интересуется тем, что он там видит, или он интересуется, в принципе, телефоном.
Телефон.
В любом случае, это контакт, да, то есть ты налаживаешь контакт, и ребенок заинтересовывается и тобой, и твоим телефоном, и тем, что у тебя там в телефоне, ему все хочется. Вот этот момент есть такой, да, поэтому показывать, конечно, надо.
Да, слушайте, я сейчас вот немножко такие, ну не то что вредные, да, но вот вопросы, которые вот могут возникнуть. Допустим, вы животное показываете, а у ребенка наоборот. Вот вместо умиления и такого, ой, там какой котик или собачка, как зовут, там я хочу гулять, поиграть. Наоборот, идет вот или стопор, или такое, а я боюсь. А как вот она с нами там будет жить, она заходит в комнату, где я буду спать, или еще что-то. Вот как на это отвечать? Потому что у всех же разные тоже опыт коммуникации с животным и разная практика.
Татьяна, ты опередила даже меня, да, я как раз про это тоже хотела сказать, что, да, не всегда умиление вызывают, и бывают страхи с животными, они связаны и с какой-то историей, может быть, а может быть с тем, что ребенок никогда не видел животных вот вживую, да, и для него это все страшно так же,
как... Ну да, только в мультиках, а вот в реальности, да.
Да. Да, и здорово, если покажем, да, здорово об этом узнать заранее, а не когда мы зашли в дверь, и у нас ребенок истерически, и просто он не просто кричит, а он же переживает, ему же страшно, ужасно и так далее. Тогда мы можем спланировать действия, да, мы можем сказать ему, не бойся, она там будет у нас сидеть в другой комнате, а мы не будем там ее пускать к тебе, ну, вот такие предупредительные вещи. И собственно, это и делается, потому что, ну, вот эта адаптация, такое сближение, да, оно может быть длиться и днями, а может быть даже и годами там, да. Вот, и здорово об этом узнать на берегу.
Ну, конечно, да, потому что все равно же жить вместе, вот как-то нужно будет коммуницировать ребенку, который пришел в семью, и животному, которое живет там, может, уже несколько лет. И действительно, это непросто. Я помню, что мы в одном из эфиров как раз говорили с тобой, что нужно держать ухо востро вот тем, у кого есть животные, потому что реакция детей может быть абсолютно разной. И это может быть агрессия, это может быть нанесение вреда животному. В общем, чтобы избежать трагедии, нужно очень тщательно все здесь как-то вот пропланировать, в том числе даже вот как-то присутствие животного, определить ему место, там, доступ какой-то закрытый, чтобы и ребенок не пугался, и животному, чтобы не навредили. Смотри, а если подобная реакция возникает на какого-то члена семьи, ну вот, допустим, там, на мужчину, вот ты показываешь, говоришь, вот это там, папа будущий, ты видишь, что ребенок как-то сразу зажимается, сковывается, там он это как-то перелистывает там эту фотку быстрее. Что тогда?
Здорово бы поговорить как раз здесь. Ну вот, не знаю, если навыки такие у родителей, мы что-то не все психологи, да, не все книжки читаем. Вот, все страхи, да, и все чувства здорово проговорить тоже на берегу, чтобы вот их как-то легализировать, да, сделать, чтобы они были на поверхности, показать ребенку, что ты видишь, что ему страшно, и потом уже какой-то совместный план придумать, да, уже там с мужем или с бабушкой и так далее, вот, поэтому, ну, здесь только что, уговоры какие-то, если документ уже подписан, то сказать, что у нас папа добрый, да, а, ну, у них история-то какая, если, да, мужчина какой-то наносил вред там, или...
Ну, да, да, если ребенка, какая-то агрессия была именно что, от мужчины,
да. А наш папа добрый, да, везем ребенка, а папе говорим, готовь чупа-чуп, встречай с улыбкой, там, вот с такими чупиками, то есть вот, да, страх...
Вот я как раз хотела спросить по поводу советов папы, да, Наталья, может, как раз вы сейчас скажете...
По поводу папы ничего не могу посоветовать, я соло-мама, но я согласна, здесь уловила важную мысль, подкуп. Вот когда готовилась к эфиру, тоже думала о том, что приходилось подкупать. Я понимаю, что это не педагогично, но вот в этой ситуации это правда нужно и можно использовать. Потому что, ну что мы еще можем сделать? Мы пока еще мало знаем друг друга, когда особенно речь идет о маленьком ребенке. И сказать, а вот смотри, какое красивое платье, давай в него переоденемся, потому что ребенок, может быть, не захочет переодеваться в эту одежду, вот не захочет ехать, а давай вот в это платье оденемся и пойдем вот туда, мы на бал и так далее. То есть вот здесь вот какая-то, знаете, не назовем это, скажем так, не обманом, а фантазией, да, вместе пофантазировать, какую-то сказку выдумать, в которую ты ребенка поведешь за собой. Я думаю, это допустимо, особенно если ребенок маленький. У меня, знаете, дети, фамилия детей созвучна с маркой автомобиля, одного из автомобилей. И вот я им рассказываю с детства эту сказку. Вот была такая машина Феррари. Вот. И вот все, вся история их семьи кружится вокруг этой сказки. Конечно же, когда я поехала за следующими сиблингами из этой же семьи, я, конечно же, им тоже эту сказку про Феррари. А вот он автомобиль, который отвезет нас в гараж большого Феррари. Ну, то есть вот увлечь с собой в эту сказку, потому что пока что мы для них загадка, и пусть эта загадка будет сказкой.
Да, это действительно загадка, и мы вот еще раз хотим донести до наших слушателей, зрителей, что детям это очень... Это все очень тяжело, переживается этот процесс, потому что, как бы то ни было, приезжают люди, пусть они хорошие, привозили какие-то игрушки и сказки читали, но все равно это незнакомый человек. Пока он незнакомый, пока он совершенно не родной, и вдруг он тебя берет и куда-то везет, и все страшно, все пугает, и привозит в какое-то неизвестное место, ну тоже как сказка получается, да, вот, и что ты совсем будешь этим делать? Совершенно представление другое, может быть, у самих приемных родителей, что наконец-то они вытащили дитё из этого страшного места, из этой системы, про которую мы все знаем, которая детей только губит, портит, и, в общем, вот они, райские кущи. Так что сиди и наслаждайся. А почему-то он наслаждаться не хочет. Здесь много чего появляется интересного. Вот будем об этом тоже сегодня говорить. Смотрите, если мы обратим внимание на то, что нам нужно взять с собой в дорогу, вот мне кажется, это отдельный такой момент, на что обратить внимание? Наверное, тоже в зависимости от возрастной категории ребенка, да, там маленький он или уже, допустим, подросток. Но тем не менее, вот какие предметы обязательно должны быть у нас с собой, если мы перевозим ребенка из детского дома к себе домой?
Ну, во-первых, нужно выяснить у воспитателей, передают ли они детей в одежде или раздетыми. Поэтому первым номером это одежда и обувь.
Слушай, а для меня это все время было какой-то новостью, когда первый раз услышала, рассказывала тоже одна из приемных мам, что ей вывели ребенка в трусах, и вот сказали: «Нате». Как? А вот так. Да. Я не знаю, вот не уточняла этого момента. Можно, кстати, уточнить у юриста, насколько это законно. Но что-то я помню одним глазом и так где-то далеко у себя на подкорке, что, по идее, ребенка должны отдавать с полным обмундированием. Я не знаю, может быть, я не права. Вы нам подскажите.
У них же одежда, вся их одежда является государственной собственностью. Да. Она вся даже пронумерована. Вот я, по идее, юрист, но не по этой части. Конечно, в этот момент я не как юрист, я как женщина прихожу за ребенком. И я тоже не разбиралась и поняла, что мне детей выдают, ну, собственно, говорят: «Одежду-то нам верните». Вот. Я, конечно, была готова, у меня были все вещи с собой. Может быть, не совсем все те, которые надо. Ну, в общем, в любом случае было во что переодеть. Но ребенок не во все захотел переодеться, понимаете? Вот он просто сказал: «Нет, просто нет». Вот. И, конечно же, с детдомом была небольшая напряженочка, но потом в итоге они говорят: «Ну хорошо, пришлете нам потом». Конечно, мы им потом прислали просто чемодан вещей, новых и старых. Но смысл в том, что здесь надо договариваться, да, потому что, ну, это будет ситуация, которая может возникнуть. Но вообще, да, вещи, эти пронумерованные вещи у меня до сих пор случайно завалявшиеся есть дома, я оставляю, храню как историю, знаете. Есть такой моментик. Одежда, да, должна быть с собой.
Интересно, а мне там... просто... Да, мне просто казалось, что вот когда они находятся в детском доме, они, понятно, носят, естественно, одежду эту пронумерованную, все. Но когда они выходят в семью, что якобы, ну, у них должно быть, ну, такое свое приданное. Или, не знаю, или, может быть, это в зависимости от района, детского дома, то есть каждый как-то решает на местах. Ну, вот, кстати, надо сейчас себе взять на карандаш, что нужно это выяснить, потому что интересный такой момент. То есть родители имеют право, если что, вот ссылаться там на какие-то, опять же, статьи, все, что, пожалуйста, ну, дайте нам эти штаны с футболкой, тем более, если ребенок к этому привык. Да, Оксана?
В моем опыте, да, я общалась с двумя учреждениями, то есть в первом учреждении как раз мне выдали ребенка одетого и с приданным. Мы выезжали летом, и у меня в приданном такие два пакета были: зимние сапожки, зимняя шапка и зимний комбинезон и так далее.
Вот, выдали.
Да, я спросила, говорю: зачем это, вроде мы не нуждаемся. Он говорит: ну, вы знаете, вот по инвентаризационной ведомости на Антона отписано то-то, то-то, то-то. И человек пошел, и все по вот этой ведомости мне собрал в эти пакеты и выдал.
Молодец.
Это, да, первый опыт такой, да, получился интересный. Во втором детском доме я забирала трех девочек-сиблингов, как раз была история: в трусах выдавали. Ну, в принципе, и трусы надо было тоже снять и новые надеть, потому что они тоже были пронумерованы. Там мне директор пояснила, что это одежда, вы сейчас уедете, и вы на ваше место уже, вот нам тут уже поступил сигнал, уже сейчас вот двоих уже везут, изъяли из семьи. Поэтому одежда вся нужна. Ну, я была не в том настроении, чтобы выяснять и спорить, то есть был настрой быстрее схватить и убежать, поэтому все было припасено. Я приехала уже там с тремя комплектами зимней одежды, поэтому... Вот такой вот был интересный, да, опыт. И он совершенно разный, мне кажется, он зависит именно от учреждения. Вот.
Да, так что, дорогие, смотрите, первое, что в нашем списке, это если у вас есть блокноты, и вы сейчас что-то пишете себе, это одежда, вот, нужно позаботиться, если вы едете, и желательно, может быть, несколько вариантов, потому что, видите, вот во что-то ребенок не захочет одеваться, хотя, конечно, здесь все не предусмотришь. Хорошо, что еще должно быть у нас обязательно?
Хорошо бы позаботиться о том, чем ребенок будет заниматься в пути. Вот. То есть понятное дело, что мы можем смотреть в окошко. Да, если это дорога дальняя, допустим, поезд, да, самолет, ну, что-то приготовить, либо гаджет, либо игрушки какие-то. То есть вот занятия в пути, вот это вот нужно обязательно.
Подхвачу медицинские препараты.
Медицинские
препараты, да, которые могут понадобиться. Такая, да. В зависимости от того, в каком состоянии ребенок, есть ли у него какие-то особенности здоровья. Это, во-первых, и общее, это из разряда от укачивания. То есть, смотря на чем мы везем, если самолет, машина, ребенка может укачивать, и он даже может не знать об этом. И сотрудники детского дома могут не знать об этом. Вот в моем случае мне просто ребенка выдали и сказали: вот ему таблетку засунули в рот прям тут же, везите, потому что вдруг его укачает.
Подгузники, выяснить.
Да, у нас немножко ты подвисаешь, Оксан, если ты нас слышишь, чуть-чуть. Вот. Но я думаю, что сейчас все встанет на свои места, и мы тебя услышим. Вот. Ну, сейчас как раз Оксана, да, Оксана вышла, но уже вошла. Да. Да, Наталья, спасибо. Вот именно по поводу таблеток, это важный момент. Действительно, опять же, почему мы это говорим? Вот кажется, все настолько просто. Но дело в том, что когда ты едешь за ребенком, ты тоже находишься в особом таком состоянии, и все вот эти простые моменты, нюансы, они могут вылетать из нашего поля зрения, а это очень важно, потому что представьте себе, вот вы не взяли эти таблетки от укачивания, и что у вас будет всю дорогу? Это караул.
Да, это как раз наш случай. Вот, вот у нас как раз все это и случилось. То есть у нас вся машина была, так сказать, непереваренной пищи, да, и... Мы уже поняли. За вторыми детьми я ехала уже с таблетками, потому что дети в детском доме не имеют такого опыта езды на автомобилях и на транспорте. Просто вот у них вот этот вестибулярный аппарат, он не тренирован. Поэтому их быстро укачивает, запахи вот эти незнакомые, от них тошнит. Вот такая ситуация может ожидать.
Вот, так, смотрите, теперь посредство гигиены, тоже как раз вот Наталья начала, да, средства гигиены, то есть это что у нас, салфетки, памперсы, да?
Это то, что может понадобиться обычному ребенку. Uh-huh. Для вас это может быть необычно, но они могут понадобиться. Даже если ребенок достаточно взрослый, да, допустим, это 3-4 года, когда уже дети привыкшие ходить на горшок, но все же в дороге лучше перестраховаться и надеть памперс, чтобы без чудес. И ему самому будет комфортно, и вам будет спокойно. Uh-huh. Да, салфетки влажные, не знаю, что там, что какой-то перекус элементарный, да, вода, естественно, чистая, питьевая, печеньки, то, чем можно и отвлечь, и перекусить.
Да, вот смотрите, вернусь тоже к средствам гигиены, как раз, Оксан, ты рассказывала, что там у тебя просто случилась, ну, такая целая история именно из-за того, что вот не учли и не взяли памперсы, и там был такой великий запой.
Дело в том, что не всегда НРС стоит в карте, то есть если НРСа нет, ты думаешь, ну, все, ребенок здоров. Лучше тут пошептаться с воспитателями, они могут сказать, там, ну, вот не все отражено, да, у меня у одного ребенка только был НРС, но я об этом узнала уже, когда приехала, подгузников не было. Я думала, ну, там что-нибудь подложим. Я сначала подумала, так как у меня опыт родительский, думаю, свожу в туалет перед сном, это поможет. Думаю, буду поднимать. И вот, ну, нет, это все быстро случилось. То есть там, через 2 часа после того, как отбой был в поезде, да, уже Оксана, а вот я тут описываюсь, да, и... оказалось без подручных средств.
Да, и да, вообще даже напомним, что эти истории с туалетами, они вообще достаточно сложные, потому что, во-первых, во многих детских домах там в туалет ходят по расписанию. Ну вот, не тогда, когда ты хочешь, а когда вот время пришло. Конечно, для обычного человека это просто дикость-дикая, но надо понимать, что ребенок жил в этой реалии, и он подстраивается под это. Поэтому, когда уже будучи дома, ребенок спрашивает в определенное время, а можно ли мне в туалет? Тоже, Оксана, помню, ты рассказывала, что тебя замучили просто, забомбардировали этим. Да, можно замучили в туалет? Ты уже сказала, можно, можно в любое время дня и ночи, вот он, пожалуйста, выучите туда дорогу. Поэтому все сложно, и надо все эти нюансы нам учитывать. Это действительно непросто.
При этом... При этом может сбить с толку возраст ребенка, то есть ты вот думаешь...
Ну да, что ребенку, например, там, если он не совсем грудной, там, даже если ему 10 лет или там 12 лет, то спокойно у него может быть НРС. Поэтому все равно какие-то пеленки и памперсы нужно иметь с собой обязательно. Вот. Кстати, Наталья, а вот вы сказали в отношении еды, питья, вот еда. Надо поинтересоваться, например, у воспитателей... о привычной пище для ребенка. Вот, например, потому что мне рассказывали, да, что некоторые дети там с изумлением смотрели на йогурт какой-то, что они его никогда не ели, не видели, и вот уже определенное отторжение. Может быть,
конечно, и режим питания. Обычно они выдают прямо картинку с режимом дня. Поймет, когда он... И там указано прямо, в какое время у него полдник, завтрак и так далее, ну и плюс рацион. Ну, в принципе, рацион более-менее стандартный, как в садике, но все же спросить, что конкретно этот ребенок ест или не ест, обязательно нужно. И, честно говоря, Оксана правильно заметила, пошептаться с воспитателем, это то, что вот я делала в первую очередь. Я приходила на площадку, гуляла, и не администрацию, а именно воспитателей на площадке спрашивала, говорю, а как этот, а как то, а что любит? И они с радостью открыто, я даже обменялась телефонами, ну так как бы не очень явно, вот, и потом переписывалась и задавала вопросы, например, вот, а вот у Наташи ножка широкая, ей нужно пошире обувь, а у Димы тоненькая, ему нужно потоньше. Какие-то такие мелочи, знаете, которые на них можешь не обратить внимания, думаешь, покупаешь все лучшее, а оно может не подойти просто-напросто. И, знаете, я хотела еще прыгнуть на один важный вопрос. Мы говорили о том, как позаботиться о ребенке в дороге. Очень важно позаботиться о себе в дороге. Элементарный, знаете, вот момент эмоционального комфорта, физиологического комфорта, себе взять все необходимые средства, перекус, потому что ты наверняка забудешь поесть. Пока ты едешь туда, пока ты едешь обратно, ты будешь думать о том, что там ему надеть и так далее. Все, что нужно тебе, какой-то батончик с перекусом, то, что тебя может спасти, выручить и дать тебе сил энергии, это очень важно. Это вообще первое, чему мы все друг друга учим, позаботиться о себе. Но я думаю, что мы собирались об этом поговорить.
Да, да. Я думаю, кстати, вот если мы уже об этом начали, Наташа, может быть, еще брать какое-то успокоительное, ну, чтобы себя чисто физически, да, поддержать.
Если
ну, смотря, как оно на вас действует, да, вы же знаете.
Да. Ну, я думаю, что эта подготовка должна случиться сильно заранее. То есть, например, вот я очередных детей, когда ехала брать, за месяц прошла просто курс витаминизации, да, потому что я знала, что у меня придется очень много, скажем так, стрессовать. От меня это потребует много эмоциональных, физических сил, поэтому я просто провитаминизировалась, вот. И по поводу еще, значит, чисто удобства, да, вот когда мы везем же с кем-то, наверное, потому что, ну, один на один с ребенком, ну, обычно кто-то есть рядом, либо это муж, либо это мама едет с тобой, или бабушка, да. В моем случае это была просто знакомая, то есть я ехала за рулем, я вообще езжу за рулем. Я понимаю, что в этой ситуации, когда я забираю ребенка, я не могу быть и водителем, и мамой. То есть я просила мою подругу помочь мне быть за рулем, чтобы я могла полностью внимание уделить ребенку. Мало ли что произойдет, я должна полностью включиться, не останавливать машину или остановить ее, но все же заботиться и о машине, и о ребенке, это уже как бы слишком. Поэтому вот этот момент переложить на кого-то функции, которые можно поделиться в этой ситуации, это лучше сделать.
Да, спасибо за это дополнение, оно правда важное. А я вот хочу еще немножко вернуться как раз к пищевой теме, да, и действительно советую тоже обратить внимание, вот что сейчас говорят наши опытные спикеры, посоветуйтесь с воспитателями, потому что бывают, например, какие-то продукты, которые просто ребенок не любит, вот он их не переносит, а в детском доме его заставляли есть. Там, например, он не любит кисель, а его заставляли есть этот кисель. И потом у него жуткие воспоминания, когда он делится, как он этим киселем давился, как его там, извиняюсь за выражение, рвало, и там из-за шиворот выливали, и есть заставляли, потому что надо. Вот, поэтому было бы здорово, если бы вы не попали с киселем. Но это я так образно, да. То есть были какие-то продукты, знакомые в то же время, вот в этой системе детского дома, что он ел, и в то же время то, что доставляет ему какое-то удовольствие, чтобы не было вот этих проблем. Оксан, если ты с нами, подключайся, дорогая.
Да, я немножко о другом как раз сейчас.
Давай.
Хотела закончить тему прям с транспортом. Наташа рассказала про машину, да, вот. Лайфхаки, как вести ребенка в машине. А я как раз про поезд и самолет, это мой вариант. Ребенок ни разу оказалось, что не ездил ни на поезде, ни летал на самолете.
Не летал, да.
Ни Антон, ни мои девочки, да. Поэтому приходилось, чтобы они не боялись, я заранее рассказывала, то есть мы смотрели там на картинки самолета, что он сильно шумит, вот он взлетает, мы там себя как-то так особенно чувствуем, потом приземляемся, вот у нас там в ушах какие-то могут появиться ощущения. То есть я ему заранее все это рассказала, чтобы он не боялся. И вот мы потом уже вместе, крепко за руку держась, смотрели на этот самолет, слушали этот звук, да, когда на взлет он шел. В общем, надо быть в этот момент рядом, потому что все это в диковинку, и, в общем, может даже до истерики дойти. Вот, с поездом случилось то же самое. Девочка везла на поезде, и про поезд заговорили мы не в момент, когда он подъезжает, страшный такой, шумно, да, а заранее. Что мы поедем на поезде, мы там полки, то есть картинки показывала, вот, ты будешь на верхней полке, я буду на верхней, ты будешь на нижней. Ну, в общем, лучше вот этот момент дороги тоже проговорить, чтобы не было сюрпризов. Там такой-то туалетик, мы вместе будем туда ходить, там мы будем вот тут на столике кушать. Ну, вот, то есть полностью...
Слушай, какая ты молодец, я вот тоже подумала, думаю, если ребенок ни разу вообще не ездил на поезде и самолете. Конечно, ему надо все это показать и как-то звуки продемонстрировать и примерно рассказать, что там его ожидает. Это правда, правда. Но вот, если мы говорим еще опять же про дорогу, если вдруг, да, у ребенка начинается какое-то, ну, такое агрессивное поведение, или он начинает истерить, или что, вот какие действия родителя, а он, допустим, ездит в поезде, да, здесь вокруг нас люди, мы понимаем прекрасно, что мы им мешаем, на нас уже какие-то взгляды, может быть, к нам даже подходит уже и что-то говорит, что вы как-то угомоните своего ребенка, потому что здесь уже невозможно. Как мы коммуницируем, что мы делаем в этот момент? С ребенком, с окружающими. Можете дать пару советов?
Ну, окружающим, прежде всего, нужно объяснить, что ребенок едет, допустим, едет на поезде первый раз. Первый раз мы везем его из учреждения, ему сейчас страшно, поэтому себя ведет неадекватно. Бывают, ну, такие, ну, такие разъяснения, да, они могут помочь понять, что происходит. Mm-hmm. Это не просто там ребенок плохо воспитан, мама посидистка, а то, что... Ну вот, действительно, эта ситуация не та, что представлялась там изначально, да, окружающим. Поэтому здесь лучше не скрывать, прям так и сказать. Собственно, я это и делала в поезде. Прям весь вагон знал, что я везу девочек из детского дома. Вот, им все интересно, они ко всем лезут. То есть пока спать не легли, их сразу было трое, они ко всем лезли, то есть просили еду. Я объясняла, что мы едем из учреждения, да, и им интересно, что вы едите, и они спрашивают эту еду искренне, вот, хотят ее есть. Вот. А что с самим ребенком? У меня был случай вот с Антоном как раз. Он вообще, ну, это был не транспорт, но общественная остановка транспорта, и он там вот истерику закатил и бил меня руками и ногами, орал. Uh-huh. Да, и что, я вспомнила просто вот это упражнение, оно называется «какое-то там одеяло». Вот, то есть я его села на лавочку, притянула его к себе, а он так барахтался, положила его вот так на себя, своими ногами зажала его ноги, а руками его руки вот так. И говорю, значит, и какие-то вот жизнеутверждающие слова нужно говорить, да, там, например, тебе сейчас страшно, хочется убежать, но мы ждем автобус, там, маршрутки. Uh-huh. Или там, в моем конкретном случае он говорил, что ты плохая, я от тебя убегу, да, и мне пришлось ему говорить, ты от меня не убежишь, я большая, сильная женщина, у меня большие ноги, я тебя догоню, мы вместе едем домой, успокойся. Он там, говорю, я тебя не отпущу, пока ты не успокоишься. Говорю, когда ты успокоишься, я тебя отпущу, и мы будем держаться просто за руку. Ну, собственно, там порыпался 30 секунд, потом успокоился, и я его отпустила, свою хватку, это одеяло, да, которым замотала его, и мы просто потом уже стояли за руку, держались. Вот. Но при этом это мой нормотипичный ребенок, да, то есть у него нет никаких диагнозов. Тут вот если поведение ребенка связано с каким-то психиатрическим диагнозом, да, или неврологическим, там, возможно, что-то нужно другое. Но здесь тут я не могу ничего посоветовать, да.
Вот это нужно просто заранее, наверное, да, то есть, да, зная диагнозы, проговорить со специалистами поведение родителя вот при переезде, потому что действительно ситуация такая стрессовая, и здесь очень важно самому родителю не растеряться, не потерять вот этого стержня своей взрослости, тоже самому не паниковать, а быть спокойным, несмотря ни на что. Вот это вот самое тяжелое. Но знания, они нам
помогают. Самое главное, не поддаваться вот этому влиянию, да, общественности, что я плохой, я там плохой родитель. Здесь вот поэтому сразу этому общественность нужно вернуть. То есть все в порядке, ребенок в незнакомой ситуации, едем из детского дома, ему страшно, вот так.
Наташа, да, Наташа, чувствую, что вы что-то хотите сказать.
Да, я все слушаю, прям, знаете, отдается, отвлекается. Вот вы говорите, что надо бы знать диагноз. Не всегда он, к сожалению, известен. А может быть, и к счастью, что не всегда известен, потому что ближе к 7 годам они многие рассасываются, эти диагнозы, сами собой. Ребенок у меня в 4 года был неговорящим, и все говорили, ну, явно будет какая-то инвалидность. И да, действительно, когда мы ехали в машине, не в первый день, а уже позже, но тоже еще на начале, начальных этапах, он мне устроил истерику, это уже была не первая проблема, но в машине это особенно, знаете, ощутимо, когда вот он вырывается из-под пристегнутого, значит, ремня, ты за рулем, он, значит, на тебя бросается, ты не можешь вести, он орет так, что просто во всех окружающих машинах уже думают, наверное, что ты ребенка просто украла и везешь куда-то. Я всем показываю, типа, все хорошо, все спокойно, даю знать, а сама-то ведь не знаешь, что делать, я на эстакаде стою. Вот, то есть, понимаете, ужас от того, что ты не знаешь, за что бороться, за безопасность автомобиля, за безопасность ребенка. Я просто припарковываюсь на обочине, я включаю аварийный сигнал, то есть я даю понять, что у меня проблема, я ее сейчас буду решать. Вот. А с ребенком, да, Оксана права абсолютно, тихо, спокойно разговаривает. Но вот в ее ситуации, да, она, да, применила один метод, да, то есть это фиксация. В моей ситуации была фиксация неудобная, невозможно, она как бы наоборот вызывала агрессию еще больше, ну, это я уже поняла к тому моменту. И я просто спокойно говорила мантры, просто мантры. Все хорошо, мы с тобой здесь, я с тобой рядом, я никуда не денусь, ты сейчас поговоришь, то есть тебе страшно. Ну, то есть просто мантры-мантры, которые успокаивают. И когда успокоится, тогда уже спокойно двигаться. Ну, конечно, в этот момент больше всего действительно думаешь о том, а что подумают люди вокруг? Вот они едут мимо, тут уже гаишник, наверное, сейчас остановится, подумает, что я тут что-то делаю.
Да, что вот вообще, да, не просто похитили, а здесь чуть ли не убивают уже ребенка, да, такие страсти.
Издеваются над ним.
Да,
есть
да.
такой момент. Главное себя действительно держать в спокойном состоянии, все остальное выровняться.
А вот давайте буквально два слова еще объясним, вот почему все-таки у ребенка такое поведение. Ну вот с одной стороны мы уже сказали, что да, необычно и где-то страшно из одного места, даже если там не очень хорошо, и это люди понимают, взрослые, почему нехорошо, его переводят в более хорошее место, но для ребенка пока это непонятно. И все-таки почему вот срабатывает такая реакция, что вот они хотят обратно туда и начинают драться и говорить, что там я тебя слушаться не буду и так далее. Что это такое? Что за протест?
Ну, во-первых, это о чем ты сказала, как раз, да, незнакомое место, они не знают, что мы их везем в лучшую жизнь, да, которая даст им старт. Поэтому ты в их жизни просто очередной какой-то взрослый, который их перевозит куда-то. То есть вокруг них крутится много взрослых в учреждении. Один там ведет его на там ЦПМПК, другой на какие-то там анализы, там третий может там вести их на какое-то мероприятие, да, вот. И ты какой-то такой очередной человек, с которым он, в принципе, так вот они общаются там внутри. То есть если не складываются какие-то теплые отношения, да, сейчас вроде бы учреждения работают на то, чтобы одни и те же люди там были, да, и там про образы какой-то семьи они стараются организовать, да, как-то. Вот, в те времена, да, 2014 я забирала, то есть это действительно было вот круговерть этих взрослых непонятных, и я просто одна из этих теть, да, или дядь, которые там куда-то их везут. Соответственно, никакой связи теплой нет, и на которой можно, да, вот как ровные дети, они опираются на эти отношения, что я не буду плохо делать маме там, да, или так себя не ведут, когда я чувствую принадлежность к роду своему. То есть здесь этих тормозов никаких нет, поэтому ребенок что хочет, то и говорит. То есть, да, вот в нашем понимании, что так не разговаривают со взрослыми. Ну, нет, у них там разговаривают. Вот.
Слушай, а я вот еще подумала, может быть, такой триггер сработал, когда его изымали из семьи кровной. Вот, да, тоже вот опять кто-то его везет, и непонятно куда
да,
везет.
Да, вот, да, ты прям еще больше расширил, абсолютно, потому что их просто как, они не субъекты, а объекты, да, их просто кто-то перемещает, да, какие-то взрослые их там везет, да, и ему страшно, например, его возили на уколы, допустим, на какую-то процедуру неприятную, зубы лечили, вот, и их обманывают каждый раз, да, там что-то обещают, потом не выполняют, а им всегда больно. Вот, поэтому кто знает, куда я его везу сейчас в очередной раз, какую страшную сказку, да, они же фантазируют.
Да, да. И на какие мучения, действительно.
Да, да, на какие мучения. Вот, это вот первый момент, да, и Наташа что-то хочет сказать.
Он хочет напугать, он хочет взять контроль над ситуацией, которую он, к сожалению, не может контролировать. Ему хочется контролировать, потому что он устал уже, его тащит то туда, то сюда, и он ничего с этим не может сделать. И здесь он пытается взять контроль, то есть он пытается нам показать и выбить нас из колеи. И как раз-таки оставаясь в ресурсе, оставаясь в себе, в заданном направлении, мы даем ему ощущение стабильности, уверенности, что мы знаем точно, куда мы едем. Все хорошо. Мы здесь, потому что я знаю, куда я тебя везу. Ну, то есть это уже более широкая тема, не только связанная с перевозкой ребенка домой.
Да, но она на самом деле очень важна, и мне понравились вот как раз Наталья, и ваши слова, и Оксанины, когда она говорила, что я сильнее тебя, я все равно тебя поймаю, или я тебя удержу. И говоришь, что это без агрессии, просто спокойно, как бы, ему об этом, ну, как докладываешь, утверждаешь в него, что, ну, не надо бояться, все хорошо, я рядом, все будет нормально. Да.
Еще одна причина есть, почему так себя ведут, то, что дети в учреждениях, так как у них задержка эмоционального развития, в том числе эмоционального интеллекта, они не могут сказать, что им не так. Например, жарко, хочет писить, там, кушать, страшно, он не может сказать это. И начинаются какие-то вот такие выверты.
Да? То есть вот ему как... плохо, он сам не понимает, что с ним происходит, и сказать это не может, да?
Он, во-первых, себя не осознает, ни свое тело, ни чувствует, ни эмоции. Поэтому он не знает, что что-то не так. Как младенец, да, когда младенцу что-то не так, он плачет. Мы подбегаем и угадываем. И вот детки себя так, в учреждениях они себя так и ведут. Мы ожидаем от него, допустим, 7-летнего ведем, что он скажет: я хочу в туалет, или мне жарко. Но он не может это сказать, потому что не знает, что с ним не так. Соответственно, начинает там трепыхаться, что-то кричать. Ну, в общем, вот
эта история. У меня хороший пример есть на эту тему. Тоже первую свою дочь везу, она кричит и просто исходится на нет в машине. Думаю, да что не так? То ли комбинезон жарко, или что еще. Короче говоря, я уже расстегнула, застегнула, уже сама начинаю нервничать. В итоге привожу домой, раздеваю и понимаю, что вот этих ворох новых вещей, среди вороха новых вещей была бирочка, которая ей стерла кожу просто, знаете, до красноты. Вот это о том как раз, что ребенок не может сказать, он вот так сигнализирует. А мы, как мамы, должны уловить, да, предугадать тоже. Триггером является что-то. Вот для этой истерики триггером является что-то. И если мы вот этим активным говорением угадаем, что это было, ты сейчас кричишь, тебе страшно, потому что... Попробуйте догадаться, что было до этого, за секунду, за 5 минут, может быть, чуть раньше. Если вы найдете эту точечку, угадаете, то прям вот это будет хороший кирпичик в ваши отношения.
Да, и смотрите, и сюда как раз мы в копилочку, да, смотрите за ярлыками, там, если вот, да, одежку одеваем, потому что это правда, это жесть, да, бедный ребенок. И сказать действительно не может. Дорогие, ну, сейчас я здесь зачитываю, здесь у нас и вопросы есть, но мы на них уже отчасти ответили. Алена вот пишет: здравствуйте, очень интересный разговор, спасибо, мое большое восхищение, уважение героиням. Так что передаю вам, дорогие, и уважение, и восхищение. Вот, Ален, спасибо вам, что вы нас смотрите. И я так заговорилась, действительно, разговор интересный, что вообще пропустила поблагодарить вас, дорогие наши зрители, слушатели, за то, что вы нас поддерживаете, что вы с нами. Потому что благодаря именно вашей поддержке и пожертвованиям вообще вот эти видео выходят, и их могут смотреть достаточно большое количество людей. Поэтому спасибо, спасибо вам. А если вы хотите нас поддержать, то это сделать очень просто. Надо выйти на сайт EOS Media, найти в разделе передачи «Отличная семья» и оформить пожертвование, какое вы хотите. Либо это сделать один раз, либо ежемесячное. Но в любом случае вся ваша поддержка, она для нас очень важна. Спасибо вам. Вот такое вот сердечко. Как получилось, но зато искренне. Вот, а мы продолжаем разговор. Говорим мы сегодня о дороге из детского дома, на что же надо внимание обратить, потому что, вот представьте, да, столько нюансов мы уже успели охватить с нашими спикерами, с Оксаной, с Натальей. Вот, но буквально у нас осталось немного времени, а мне хотелось бы поговорить еще вот о пищевых нарушениях, потому что это тоже один из моментов, которые могут выбивать родителей из колеи, потому что народ иногда пугается и говорит, что такое с моим ребенком, это что-то такое непонятное. Ну, когда, например, начинается потребление пищи без остановки, то есть вот что у нас лежит, может быть, даже в дороге это происходит, да, вы приготовили, ну, как у нас классический вариант, там, курица, картошка, там, всякие огурцы с помидорой, там, может быть, яички, ну, не знаю, может, это какой-то другой набор, вот, и все вдруг, и вы даже не ожидали, что вот этот маленький такой ребенок, ну, казалось бы, на вид достаточно такой тщедушный, и вдруг он как-то все это поглощает, и вы чувствуете, что в этом что-то, ну, не совсем нормальное. То есть это вот не потому, что у него такой большой аппетит. Вот давайте вот об этом пару слов. Вот как не испугаться родителям и что с этим делать?
Нужно помнить, что это норма. Дети переживают депривацию, да, они депривированы, в том числе вот по вот этой пищевой линии. Они не умеют определять насыщенность,
контроль,
да, свое, да. То есть полнота желудка, чувство насыщенности им не знакомо, потому что они кушали по расписанию. Вот, иногда нужно было съедать все, независимо от того, что хочешь ты это,
не хочешь, вкусно, да.
Иногда ты хочешь больше, но тебе не дают, там кончилась твоя порция, допустим, да. И в этой ситуации, да, ребенок отучается слушать себя, поэтому он все вот эти первичные потребности справляет по расписанию. Вот это такая природа. Поэтому это не потому, что детей не кормили в детском доме, или вот ужас-ужас там, да, или что-то с ним не так. Это пройдет. Вот. Но в дороге, да, это может, конечно, испугать. Да, если первый раз и не знали, но лучше, конечно, да, знать об этом, не бояться.
А вот что делать в этот момент? То есть все равно какие-то ограничения, то есть выдать какую-то порцию, а остальное под контролем держать, то есть не вываливать сразу все на стол. Или что, как это можно вот регулировать?
Если, ну, мы боимся рвоты, ну, до рвоты главное не доводить. Ну, пусть чуть больше, чем норма, там, съест, допустим, насытится. И все. Просто вызывает рвоту. Они часто кушают до рвоты. То есть,
да, да.
Съелись, потом их вырвало, потом они начинают опять кушать заново. Поэтому здесь вот просто про это нужно помнить. Можно и ограничить, ничего такого нет. Дети привыкшие к этому. И дома уже там можно какой-то график выстроить, как вы сначала будете ограничивать, потом вы будете допускать больше выбора и вариативности, да, и потом там он через год уже чувствует, допустим, все свое тело и насыщенность, то есть ведет себя как, ну, нормальный обычный ребенок. Поэтому можно и нормировать, все в порядке. Здесь вы ребенка точно не обидите, за это переживать.
Мне понравилось, как Оксана сказала, это пройдет со временем. А может быть, не пройдет, господа. Может,
кстати,
и так случится.
Да. Сложно случится, да.
Это будет совершенно другая история. С этим вы будете работать дома, уже с профессионалами, со специалистами.
Вот, вот. Наталья, мы прям предвосхитили, да, потому что я хотела спросить, а когда мы домой-то приедем, и немножко у нас так все устаканится, там пару дней, наверное, нужно будет обращаться к специалистам, чтобы все это выравнивать, если мы видим, что, ну, явное нарушение есть, вот эти пищевые.
Ну, конечно, есть некоторые лайфхаки, которые вы можете сами применить дома, да, там вот коробочку с едой там ограничиваешь, то есть ты даешь ребенку эту коробочку, складываешь в нее еду, если ребенок уже осознанно, да, ест, говоришь, вот эта коробочка всегда с тобой, ты можешь всегда туда обратиться и что-то из нее съесть, то есть не бойся, еда есть всегда в доме, но это один из способов, да, в другой ситуации это будет другой способ, то есть эти лайфхаки вы потом уже подстроите под себя, под ситуацию, и если они не помогут, не помогают ребенку справиться, то будет уже работать с психологами, смотреть, что с этим делать, искать глубже причину, причина ли в пищеварительной системе, либо где-то на подсознании, что там момент, да, связан с историей его. Это уже надо будет смотреть. В дороге мы этот вопрос не решим точно. Здесь главное доехать безопасно,
да, да,
и без
конечно,
рвоты. Я, кстати, знаете, хотела сказать, я детей далеко не везла, то есть там все ограничилось печеньками и соком, но единственное, с чем я столкнулась во всех случаях, это дети потели просто до мокроты вообще насквозь, потому что, видимо, знаете, они нервничают, и я тоже старалась все самое лучшее, самое теплое надеть. Вот я очередной раз, когда забирала детей, уже думаю, так, главное сменную одежду, потому что точно вспотеют.
Точно, да, и видимо, еще добавка питье, да, там и вода, и соки дополнительно, и стресс, конечно, то есть когда человек стрессует, он тоже начинает больше потеть, поэтому, может быть, и это та же причина. Давайте вот еще буквально там пару слов, потому что у нас сейчас еще 2 минутки осталось, или будем некое резюме подводить. Я тоже просто хочу сказать родителям, чтобы они не пугались, если вдруг дома они уже увидят в белье спрятанную сосиску недельной давности, и родители начинают иногда просто уже по запаху ориентироваться, понимать, что что-то у нас в квартире явно не так. Вот, дорогие, это тоже могут быть проблемы, связанные с пищевым нарушением. Про запас надо отложить на всякий случай, потому что в мозгу вот здесь сидит, что пища не всегда, и она выдачу, и в определенное время. А это такое тяготение к свободе. Вот пусть она у меня лежит там, и когда я захочу, хоть ее есть уже невозможно, но все равно я буду в доступе к ней. Но мы об этом можем поговорить еще в каком-то другом эфире. А сейчас нам нужно подвести такое резюме. У нас 1 минутка. Давайте, пожалуйста, кто на себя это возьмет. Оксан, ну давай, подведи тогда, уже раз ты начинала, давай тогда тобой завершим.
Ну да, здесь важно, я поняла, что мы поговорили сегодня о том, что важно готовить ребенка к поездке, да, к переезду и разные способы, да, но однозначно его нужно посвящать, куда, кому он едет, что он встретит, на чем мы поедем, как долго мы поедем. То есть это все нужно просто проговаривать, да. Важно обратить внимание, взять все с собой в дорогу, да. Это одежда, это вот средства гигиены, вода, там питание, развлечения, да, чем ребенок будет заниматься. Здорово, когда вот важный, мне кажется, лайфхак от Наташи, то, что если вы едете на машине, чтобы кто-то другой сопровождал, да, потому что в долгом пути это однозначно, у нас просто обычные дети, вот семейные, вы знаете, да, поездка с семьей, это всегда какое-то испытание, а тот ребенок, который никогда не ездил, это еще как бы усиливает ситуацию, да.
Ну, извини, дорогая, у нас время уже подошло к концу, все. Просто хочу подытожить, да, что мы поговорили о триггерах, о поведении, о том, как справляться в такой непростой ситуации родителям. Я очень надеюсь, что мы были вам полезны. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Оксана, Наташа. Дорогие, счастливо, хороших вам выходных и Бог помощь. Пока.
Спасибо, до свидания.
Пока-пока. Спасибо.